Акунова Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 1 марта, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. Сегодня в России единый день голосования почти в 80 субъектах Федерации. Перемирие в верхах. Ситуация на Украине. Вас ждет рубрика «Ключевое слово. Экономическая панорама за неделю. Городская тема и тема недели». И все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Итак, сегодня почти в 80 субъектов Российской Федерации проходит более 3000 избирательных кампаний различного уровня и местных референдумов. В Сибирском регионе уже вечер. О выборном дне в Томске попытаемся узнать от нашего корреспондента Мелани Бачиной, которая выходит на связь со студией. Мелани, здравствуйте.
Добрый день, Марина. Действительно.
Извините, ждем от вас последних данных о ходе выборов в Томске.
Вот в Томской области сегодня в ряде районов выбирают глав, в закрытом городе Северске областных депутатов, но главное событие это, конечно, выборы мэра, потому что Томск почти 2 года жил без руководителя, бывший теперь уже глава города Александр Макаров находится в СИЗО, его обвиняют в превышении должностных полномочий и вымогательстве, и сейчас дело экс-мэра рассматривает Томский областной суд. Макарова арестовали в декабре 2006-го и почти сразу отстранили от исполнения обязанностей, но полномочий себя Макаров не сложил, поэтому больше 2 лет городом руководил исполняющий обязанности мэра. До последнего времени эту должность занимал Николай Николайчук, бывший спикер городской думы. Сегодня он один из кандидатов на пост главы города. На эти выборы господина Николайчука выдвинула партия «Единая Россия». Его главный оппонент – это депутат городской думы, самовыдвиженец Александр Деев. Он находится в оппозиции к нынешней городской власти. Ну, собственно, эти 2 кандидата являются фаворитами этой предвыборной гонки в Томске. Кроме них баллотируются от коммунистов Николай Кучеров, от ЛДПР Евгений Гусев и от «Справедливой России» Галина Немцева. Она единственная женщина на этих выборах. На 17.00 по местному времени явка составила примерно 32%. И, как говорят в избирательной комиссии, это, конечно, на порядок меньше, чем на прошлых выборах мэра. Несмотря на то, что в Томске хорошая погода, везде проходят массовые гуляния, в первой половине дня явка была очень низкой. До обеда меньше четверти томичей пришли проголосовать. Всего в Томске работает 205 избирательных участков, везде есть наблюдатели. Например, коммунисты решили объединиться с оппозиционным кандидатом, и на всех участках у них свои наблюдатели работают. Пока серьезных нарушений зафиксировано не было, но избирком Томска усилил бдительность в связи с появлением фальшивых бюллетеней. Накануне буквально появились поддельные бланки бюллетеней были представлены в муниципальную комиссию одним из предвыборных штабов кандидатов в мэра. И вот все избирательные комиссии уже предупредили о том, что возможно появление фальшивых бюллетеней. В целом, надо сказать, нынешняя предвыборная кампания в Томске прошла довольно спокойно, даже вяло, как отмечали некоторые эксперты. Эти выборы проходят в условиях экономического кризиса, и вот ряд экспертов, томские политические обозреватели, говорили о том, что возможен рост протестного голосования. Именно на протестное голосование делает ставку один из оппозиционных кандидатов Александр Деев. Хотя кандидат от партии власти Николай Николайчук, наоборот, убеждает избирателей, что в кризисное время он сможет эффективно работать, добиваться федерального финансирования, на решение томских проблем. На этот момент главная интрига, будет ли второй тур. Вот по предварительным данным экзит-полов, 2 кандидата, фавориты этой предвыборной гонки, Николай Николайчук и оппозиционер Александр Деев, идут примерно одинаково. Николай Николайчук лидирует с небольшим отрывом. Второй тур – это, собственно, то, на что надеется оппозиция нынешней томской власти и чего власть и, собственно, опасается. Глава Томской избирательной комиссии также накануне отметил, что в условиях кризиса второй тур, конечно, не желателен, но интрига пока сохраняется. Марина.
Мы вас поняли. Спасибо большое, Мелани. На связи со студией «Радио Свобода» была наш корреспондент в Томске Мелани Бачина. А теперь мы вновь связываемся с ассоциацией «Голос», которая проводит сегодня мониторинг нарушений и отклонений от выборного законодательства по регионам, где проходят выборы. Я приветствую заместителя исполнительного директора ассоциации Григория Мельканьянца. Здравствуйте еще раз, Григорий.
Добрый день.
Поднакопились какие-нибудь данные за время последнего нашего общения в эфире?
Да, безусловно, поднакопились. К нам поступает информация из различных регионов. Вот, если объединить ее группами, скажем так, которые приходят там в массовом, да, порядке, то, во-первых, тенденция такая, что происходит некое ограничение прав наблюдателей и представителей СМИ на избирательных участках. То есть, безусловно, приближается подсчет голосов, Вот, и начинают какие-то интересные события на избирательных участках происходить. В частности, допустим, в Санкт-Петербурге корреспондент гражданского голоса стал свидетелем массовой агитации открытой на участках, на трех участках в школе. 497-й, кандидатов в депутаты Соловьёвы, такие братья, которые в свою пользу агитировали. Корреспонденты засняли это все, значит, на камеру. Вот. После этого как бы ситуация накалилась, что начали угрожать корреспондентам там физически, что мы сейчас вот, там разобьем, стирать всю эту информацию они заставляли. И сейчас там, соответственно, мы разбираемся с этой ситуацией, очень достаточно непростой сложилось. Потому что корреспонденты, по сути, там были блокированы на этом участке избирательном. Вот. Также наблюдатели там из Татарстана звонят, достаточно много сообщений, что не допускают избирателей знакомиться с документами, смотреть, что происходит, каким-то образом там уточнять информацию. То есть всячески люди, наблюдатели, как бы, ну, не видят свободы. Свободы, как они могут это пронаблюдать, этот процесс. Вот. Следующая группа сообщений, которые к нам приходят, это факты о возможном голосовании за избирателей. Вот. К примеру, из Долгопрудного нам сообщили о том, что люди пришли на избирательный участок, и у 4 семей оказалось, что по их адресу уже проголосовали по 2 человека, да, вот, которые, вот, соответственно, уже они пишут сейчас жалобы в территориальную избирательную комиссию. Опять же, в том же Татарстане на 25-м участке зафиксировано, что за, значит, избирателей, которые не пришли, член комиссии ставил подписи. Ну, то есть вот такие случаи. Угу. О, достаточно серьезные. Ну,
то есть, я так понимаю, с приближением конца выборного дня ситуация все-таки накаляется с нарушениями и выявляется все их больше.
Ситуация накаляется, то есть мы прогнозируем, что, безусловно, на основной будет напор на наблюдателей, потому что, скажем так, оппозиционные наблюдатели на участках сейчас представляют наибольшую как бы опасность, да, вот для тех комиссий, которые вдруг захотят как-то там, да, проявить или там каких-то других сил себя на, по поводу каких-то нарушений. И поэтому мы думаем, что как раз вот сейчас будут работать с наблюдателями, чтобы удалять наблюдателей с избирательных участков под разными предлогами, соответственно, пытаться всячески не давать наблюдателям наблюдать за сейчас уже голосованием и непосредственно и за подсчетом голосов. Потому что мы знаем, что сейчас вот уже в Москве, конечно, время-то почти, да, 3:30 практически, а в регионах, допустим, Сибири, там и Урал уже позже, да, то есть время подходит уже к закрытию избирательных участков скоро. Вот. Поэтому мы будем следить за ситуацией, которая складывается. Вот. Мы обращаемся и в избирательные комиссии с просьбой разъяснения различных фактов. То есть это и лотереи, о которых я уже говорил. Mm-hmm. То есть информация продолжает поступать. Вот всяческие комиссии там открещиваются от этого, говорят, что это не они проводят, а коммерческие структуры. Mm-hmm. Вот, и поэтому они не имеют к этому никакого отношения. И там это не является агитацией.
Спасибо большое, Григорий. Сегодня на связь со студией на выборную тему выходил заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельконянц. В Москве 15:15. Главные новости к этому часу напомню.
Радио «Свобода». Новости.
В 77 регионах России сегодня проходят выборы в местные органы власти. Базовая часть трудовой пенсии по старости увеличена с сегодняшнего дня в России почти на 9%. В Наурском районе Чечни произошло столкновение сотрудников милиции с вооруженной группой. Один из боевиков был убит, еще один задержан. Россия ждет от США новых предложений по проблеме размещения в Европе объектов американской системы ПРО, заявил Дмитрий Медведев. Лидеры стран Евросоюза сегодня обсудят в Брюсселе пути борьбы с экономическим кризисом. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
в эфире «Время свободы». Всю прошлую неделю на Украине звучали призывы политиков главе государства уйти в отставку. Сам же президент Виктор Ющенко объявил о перемирии с премьером Юлией Тимошенко, поскольку только в этом случае страна может рассчитывать на получение так необходимого ей кредита от Международного валютного фонда. О главных событиях уходящей недели на Украине рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Согласно последним опросам общественного мнения, более 70% украинцев выступают за отставку действующего главы государства. Прислушаться к народному гневу и добровольно сложить свои полномочия призвал Виктора Ющенко в минувший вторник первый президент страны Леонид Кравчук. В эфире телеканала «Украина» он обвинил Ющенко в стремлении удержаться при власти любой ценой. На следующий день нынешний президент, в телеинтервью назвав Кравчука политиком из нафталина, выразил сожаление, что его используют в политической борьбе.
Переконаны те политики, которые выкористовывают.
Убежден, что те политики, которые используют Леонида Макаровича как рупор, делают очень плохую услугу, когда под танки бросают стариков.
Старики?
Незамедлительно отреагировал на эти слова первый президент Украины.
Ну что ж, есть прекрасный кинофильм «Бой идут одни старики».
Ну что ж, есть прекрасный фильм «В бой идут одни старики». И, кстати, выигрывают. А если Виктор Андреевич считает, что он танк, то у меня большие сомнения. Танк, который не стреляет, никому не нужен.
И никому не потребен.
Украинская пресса утверждает, что телеобращение Леонида Кравчука было подготовлено политтехнологами Юлии Тимошенко. Она прекрасно понимает, что если в ближайшее время не состоятся досрочные президентские выборы, то никаких перспектив стать главой государства в январе будущего года у нее уже не будет. В условиях, когда экономика падает и кризис с каждым днем нарастает, премьерское кресло превращается для нее в электрический стул, отмечают в окружении президента. Впрочем, по мнению политолога Александра Дергачева, перевыборы главы государства сейчас могут быть для Украины наилучшим выходом из затянувшегося политического противостояния.
Реальная ситуация такова вообще-то, что из каких бы побуждений действовал Кравчук, он дал совершенно адекватную оценку тому, что происходит. Еще на год откладывать серьезные решения, которые давно назрели в Украине, ожидая, что после президентских выборов для этого сложится подходящий условия, скорее всего, это равнозначно катастрофе, поскольку уже и сейчас положение едва терпимо, а действия президента могут окончательно парализовать систему власти.
Категорически против внеочередных выборов президента на этой неделе выступил лидер фронта перемен Арсений Яценюк.
В принципе, как проект отвлечения внимания украинцев от тех экономических проблем, которые сегодня в стране существуют, он, наверное, имеет право на жизнь. Но я такие вещи не воспринимаю. Есть конституционные сроки полномочий президента, они четко определены Конституцией. И абсолютно понятно, что даже если про это дискутировать, то это еще дополнительно дестабилизирует ситуацию в стране. Политические договоренности могут иметь место, но они не могут подменяться конституционными полномочиями и конституционными нормами.
Арсения Яценюка называют одним из возможных претендентов на президентское кресло, однако право баллотироваться на высший государственный пост он получит только 22 мая, когда ему исполнится необходимое для этого 35 лет. Уходящая неделя также была отмечена очередным обесцениванием гривни и акциями протеста. Сотни автоперевозчиков на подступах к Киеву требовали обеспечить их работой. А до 2000 предпринимателей под лозунгом «Долой мэра» Леонида Черновецкого пикетировали здание Киевского городского совета.
Основная вымога на сегодняшний день – это дать нам спокойно работать. Мы готовы работать, готовы наполнять бюджет, только дайте нам эту возможность.
Требования демонстрантов отменить введенные столичной властью крупные поборы для малого и среднего бизнеса поддерживает и руководство страны, угрожая киевскому градоначальнику уголовным преследованием. В четверг президент Ющенко встретился с послами стран-участниц «Большой семерки» и послом Чехии, чтобы убедить их в необходимости выделения Украине второго транша многомиллиардного долларового кредита от Международного валютного фонда. В ответ послы выдвинули украинскому лидеру ультиматум: либо Ющенко прекращает конфликт с премьером Тимошенко и вместе с правительством начинает выполнять условия МВФ, либо странам Запада придется менять модель сотрудничества с Украиной. В пятницу на совещании, на котором обсуждались меры по преодолению экономического кризиса, Ющенко протянул руку Тимошенко, предложив ввести мораторий на политические ссоры. Между тем, получение Украиной очередной порции кредита Международного валютного фонда в размере более миллиарда долларов зависит от выполнения правительством согласованных стабилизационных мер. Многие из них отвергает Юлия Тимошенко. В борьбе за симпатии электората она отдает предпочтение популистским социальным программам. Однако без денег МВФ гривня будет обречена, и падение национальной валюты, как подчеркивают банкиры, не оставит никаких шансов на выживание украинской финансовой системы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Великобритании опубликована книга известного историка профессора Шона Макмикина, которая привлекла внимание не только профессиональных историков, но и широкие круги читающей публики. У книги интригующий заголовок «Величайший грабеж в истории», а подзаголовок поясняет «Ограбление России большевиками». С автором издания беседовала наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
О том, что еще до Октябрьской революции партия большевиков не брезговала грабежами для пополнения партийной кассы, хорошо известно. На этом, в частности, специализировался молодой Сталин. Хватив власть в 1917 году, партия Ленина начала кампанию экспроприации частных и государственных ценностей. Склады Петрограда и Москвы ломились от изделий из золота и серебра, драгоценных камней, антикварной мебели, посуды, картин, всего того, что можно было продать за рубеж за твердую валюту. Шон Макмикин в своей книге «Величайший грабеж в истории» проследил, как большевики во время гражданской войны в течение 4 лет сбывали на Запад национальные и культурные ценности для поддержания своего режима, субсидирования мировой революции и закупки оружия. Он отмечает, что по самым скромным оценкам, к декабрю 1921 года стоимость награбленного составила 1 миллиард 200 миллионов долларов – примерно 120 миллиардов долларов на сегодняшние деньги. Чтобы успешно делать этот бизнес, нужны были посредники. Профессор Макмикин на основе новых документов, обнаруженных им в российских, европейских и американских архивах, рассказывает о том, как западные банкиры и промышленники, кто из симпатии к большевикам, а кто из корысти, помогали сбывать награбленное и отмывать грязные деньги. Одним из главных посредников большевиков в этих делах был крупный шведский банкир и торговец оружием Олаф Ашберг. Шон Макмикин рассказывает.
В случае Ашберга, как мне удалось установить, большевики имели дело с наименее корыстным посредником. Он заработал меньше, чем многие другие западные торговцы и банкиры, перепродававшие российское золото, драгоценности и другие активы. Нередко он оказывал свои услуги даже бескорыстно, поскольку симпатизировал большевикам. Однако большинство бизнесменов и банкиров посредничали исключительно из-за денег, не особенно задумываясь о возможных юридических последствиях. Швеция, в частности, сделала колоссальные деньги на большевиках. Она снабжала их оружием через границу с Финляндией. Это, конечно, показательный пример откровенного цинизма. Шведы заботились только о деньгах.
Олаф Ашберг был лишь одним из многих западных финансистов, сотрудничавших с большевиками в первые годы революции. Еще одним был крупный банкир и промышленник Макс Лассерсон, ставший по существу финансовым советником большевистского комиссара финансов Исидора Гуковского. Национальные сокровища России шли с молотка на аукционах Стокгольма, Берлина, Вены, Парижа и Лондона. Одним из центров продажи российского золота, драгоценностей и произведений искусства стал Ревель, нынешний Таллин, откуда большевистские эмиссары чемоданами вывозили доллары и фунты. Книга Макмикина рассказывает о событиях 1917-22 годов, но и в 30-е годы разграбление страны продолжалось. Многие сокровища российских музеев были распроданы именно в этот период. Американский бизнесмен Арманд Хаммер и сталелитейный магнат Эндрю Меллон немало поживились на этом. Шон Макмикин отмечает, что из-за махинаций большевистских посредников западным правительствам было очень трудно налагать запрет на продажу в своих странах краденого имущества.
Было очень трудно определить, было ли продаваемое золото краденым или нет, поскольку оно отмывалось в Стокгольме. Там подделывались печати и клейма. Так царские гербы и клейма заменялись на клейма и эмблемы шведского королевского дома. Таким образом, продаваемое золото по существу отмывалось. Однако все это было бы невозможно, если бы западные страны не проводили политику невмешательства. Думаю, что ключевой фигурой этой политики был британский премьер Ллойд Джордж, который препятствовал единой политике Антанты в отношении блокады большевистской России и не препятствовал продаже ворованных активов. Этому способствовало и англо-советское соглашение, заключенное в марте 1921 года, устранявшее последние препятствия в этом деле. Оно, кстати, было одобрено британским судом. Теперь и другие правительства могли ссылаться на это решение суда, запрещавшее конфискацию большевистского имущества под предлогом, что оно краденое. Этим британское правительство де-факто признало большевистский режим законным.
Причину столь беззастенчивого и циничного грабежа частной и государственной собственности, предпринятого большевиками сразу после революции, профессор Макмикин усматривает в специфике большевистской морали и полнейшем отсутствии правового сознания.
У них было совсем другое понимание права и морали. Большевики, практически как и Прудон, считали, что собственность — это кража. Ленин утверждал, что его правительство лишь грабит награбленное. Считалось, что богатства, накопленные аристократией, промышленниками, купцами, бюрократией, были украдены у пролетариата и возвращались ему. Это служило оправданием грабежа. Для некоторых большевиков в этом был элемент цинизма, но Ленин, который, на мой взгляд, был фанатиком, наверняка верил в эту свою риторику. Это было извращенное идеологическое понимание идеи собственности. Большевики оправдывали свои действия, считая их морально приемлемыми, поскольку, по их мнению, изначально существовал некий первичный акт воровства. Согласно марксистской теории, свое богатство капиталисты получали в результате ограбления рабочего класса. Не думаю, что все большевики этому верили, но этого было достаточно, чтобы оправдывать свои действия.
Говорил автор книги «Величайший грабеж в истории» профессор Шон Макмикин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сегодня, в воскресенье, 1 марта в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича депутат и бизнесмен Сергей Петров. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, в воскресенье, 1 марта, 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы». События минувшей недели. Продано одно из самых значительных частных собраний в мире – сообщение из Франции. В Петербурге обострилась ситуация с неформальными молодежными движениями – репортаж нашего корреспондента. Вы также услышите экономическую панораму за неделю и рубрику «Ключевое слово». Все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня единый день голосования на выборах различного уровня в 77 регионах. На Камчатке и Чукотке уже начался подсчет голосов. О нарушениях сообщили из Петербурга, Свердловской и Московской областей. В Наурском районе Чечни минувшей ночью произошло столкновение сотрудников милиции с вооруженной группой. Один из боевиков был убит, еще один задержан, сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию штаба объединенной группировки войск. Базовая часть трудовой пенсии по старости увеличена с сегодняшнего дня в России почти на 9%. Теперь она составляет 1950 рублей. Россия ждет от США новых предложений по проблеме размещения в Европе объектов американской системы ПРО. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что хочет обсудить эту тему на первой встрече с президентом США Бараком Обамой. Лидеры стран Евросоюза сегодня обсудят в Брюсселе пути борьбы с экономическим кризисом. Тони Блэр, спецпосланник квартета международных посредников в ближневосточном конфликте, прибыл сегодня в сектор Газа с внезапным визитом. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправилась в турне по странам Ближнего Востока и Европы. В Афганистане оппозиция подвергла резкой критике предложение президента Хамида Карзая перенести выборы главы государства с августа на апрель. В двух регионах Испании, Галисии и стране Басков сегодня проходят местные выборы. Президент Южной Кореи Ли Мюнбак призвал Северную Корею прекратить разработку оружия массового уничтожения и вернуться к переговорам с Сеулом. Сегодня в России вступают в силу поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности ОСАГО. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На уходящей неделе было продано одно из самых значительных частных художественных собраний в мире. Аукционный дом Кристи выставил на торги коллекцию Ив Сен-Лорана и Пьера Берже. Рассказывает наш корреспондент в Париже Семен Мирский.
50 лет император высокой французской моды Ив Сен-Лоран и его ближайший помощник Пьер Берже жили вместе. 50 лет они собирали шедевры мирового искусства. Картины, скульптуры, мебель, вазы, так называемые безделушки, предметы дивной красоты и огромной ценности. Летом прошлого года Ив Сен-Лоран умер, завещав свою часть наследства Пьеру Берже, указав в завещании, что он никоим образом не возражает против продажи коллекции и передачи вырученных денег институтам и лабораториям медицинских исследований. Совместная коллекция хранилась не в музее, а в парижском доме Берже и Сен-Лорана, украшая стены салона и анфилады комнат, богатству убранства которых могли позавидовать принцы и короли. Такова в двух словах предыстория продажи с аукциона, состоявшегося в начале этой недели в парижском Гран-Пале. Причем аукционом руководила всемирно известная фирма «Кристи». Аукционом века назвали знатоки продажу с молотка коллекции Сен-Лорана Берже. Среди предметов, или, выражаясь языком профессионалов, среди лотов которой, были полотна Гои и Матисса, Джорджо де Кирико и Марселя Душана, Мондриана и Бранкуши, всех не перечислишь. Общая сумма вырученных денег превзошла самые оптимистические прогнозы. За три дня аукциона общая сумма поступлений составила более 370 миллионов евро. Не обошлось и без скандала, кстати, весьма примечательного. Среди проданных предметов, годами украшавших камин в доме Сен-Лорана и Берже, были две бронзовых статуэтки, работы старого китайского мастера, голова кролика и голова крысы, каждая из которых ушла за сумму в 15 миллионов 700 тысяч евро. Эти статуэтки были вывезены французскими солдатами из императорского дворца в Пекине во время франко-британской интервенции в 1860 году, и правительство КНР считает их по сей день собственностью китайского государства. Официальная юридическая экспертиза, проведенная по просьбе Пьера Берже накануне аукциона, показала, что не существует никаких законных помех продаже этих двух статуэток. Пекин опротестовал экспертизу, а Пьер Берже в коротком заявлении для печати сказал, что он был бы готов передать статуэтки правительству Китая бесплатно, однако в обмен на предоставление независимости Тибету и разрешение Далай-Ламе, живущему в изгнании, вернуться на родину. Агентство Синьхуа, в свою очередь, обвинило Пьера Берже в попытке политического шантажа. Как писал Стендаль, ввести в текст романа политический мотив – это примерно то же самое, что выстрелить из пистолета посредине концерта. Китайское правительство, пытавшееся заполучить бронзовые головы кролика и крысы, произвело в данном случае выстрел не из пистолета, а из орудия главного калибра. Но протест, к счастью, ничего не изменил. Большая часть вырученных денег, как заявил Пьер Берже, пойдет на исследовательские работы по борьбе со СПИДом. Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона ее автор Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в январе 2009 года снизился по сравнению с декабрем на 2,4%, а в годовом исчислении, то есть по сравнению с январем 2008 года, на 8,8%. Как сообщило Министерство экономического развития, главными причинами снижения экономического роста стали значительное сокращение промышленного производства, снижение инвестиционной активности, спад в строительстве и замедление потребительского спроса. Чистый отток частного капитала из России в январе 2009 года составил около 40 миллиардов долларов, заявил руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин. Минувший год стал для страны рекордным по этому показателю. Согласно данным Центрального банка, чистый отток капитала из России по итогам года составил почти 130 миллиардов долларов. Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику России в 2008 году, сократились на 2,8% по сравнению с показателем предыдущего года, примерно до 27 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Почти 60% этой суммы составили взносы зарубежных совладельцев российских компаний в их уставные капиталы, еще 36% – предоставленные ими же кредиты. В целом объем иностранных инвестиций в Россию в 2008 году составил около 104 миллиардов долларов, что на 14,2% меньше, чем годом ранее. Объем просроченной задолженности частных лиц по жилищным ипотечным кредитам, предоставленным российскими банками, увеличился в 2008 году более чем в 15 раз, превысив 12 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это более 330 миллионов долларов. В целом, в минувшем году частным лицам было выдано ипотечных кредитов на сумму 634 миллиарда рублей или примерно на 17,5 миллиардов долларов в пересчете. По сравнению с 2007 годом их объем увеличился на 14%. Правительство России утвердило перечень моделей легковых автомобилей, при покупке которых частными лицами в кредит им будет компенсироваться из бюджета часть процентных платежей. В перечень вошли все модели российского АвтоВАЗа, выпускаемые не только в Тольятти, но и другими автозаводами России, а также внедорожники УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода и «Шевроле Нива» совместного предприятия АвтоВАЗа и General Motors. Кроме того, в перечень включены легковые автомобили шести зарубежных моделей, производимых или собираемых на территории России. Это Ford Focus, Kia Spectra, Renault Logan, Volkswagen Jetta и Skoda Fabia, а также Fiat Albea. Министерство связи и массовой коммуникации России собирается поддерживать сотовые компании, которые сдерживают рост тарифов на связь. Как сообщил его глава Игорь Щеголев, операторы, берущие на себя определенную социальную нагрузку, могут рассчитывать на особое отношение к ним в рамках принимаемых государством антикризисных мер. Это заявление сейчас, по сути, адресовано двум операторам так называемой «большой тройки» – компаниям МТС и Мегафон, поскольку Вымпелком уже объявил о повышении ряда тарифов. Говорит аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Илья Федотов.
Как раз у Вымпелкома наиболее серьезные предпосылки для того, чтобы повышать тарифы. Предпосылка основная состоит в том, что компания имеет существенный долг, который по большей части номинирован в долларах, в отличие от Мегафона и МТС, в которых долговая нагрузка в разы меньше. С учетом того, что Вымпелком большую часть своих доходов получал в рублях, для него выросшая долговая нагрузка за счет ослабления рубля, она как раз вот является основной причиной того, что компания начала повышать тариф.
Старший аналитик инвестиционной группы UniCredit Securities Надежда Голубева согласна с тем, что у Вымпелкома было больше оснований для повышения тарифов. Однако она считает, что принятие таких же решений и другими операторами сегодня было бы вполне оправданным.
если в условиях экономического процветания операторы сотовые зарабатывали на том, что абоненты просто увеличивали трафик, соответственно, тратили больше на сотовую связь, то сейчас трафик расти перестал и даже, наверное, так сказать, я думаю, начал сокращаться потихонечку. И поэтому в этих условиях совершенно, по-моему, нормальная идея о том, что нужно немножко повысить цены для того, чтобы защитить свою выручку. При этом нужно не забывать, что у всех операторов большой тройки, у них есть достаточно существенные долги, самые высокие они у Мобилкома, и большая часть этих долгов, она номинирована в евро и в долларах, и поэтому обслуживание этих долгов сейчас становится гораздо большим бременем.
Впрочем, по мнению Ильи Федотова, конкуренты Мобилкома правильно поймут заявление министра Игоря Щеголева и пока воздержатся от повышения тарифов на свои услуги.
Что касается МТС и Мегафона, эти компании в гораздо более простой ситуации, и у них такой серьезной необходимости повышать свои тарифы на самом деле нет. И, на мой взгляд, они могут с этим повременить, ну и это, в общем-то, приведет к тому, что компании повысят свою конкурентоспособность по сравнению с Мобилкомом и могут как-то отхватить кусочек его абонентской базы. Очевидно, что сейчас времена у нас в стране не такие простые, и тот факт, что далеко не самая дешевая компания в плане тарифов еще больше повышает эти тарифы. Соответственно, это, скорее всего, приведет к тому, что абоненты Мобилкома, те, которые, скажем так, находятся не в лучшем экономическом положении, они могут постепенно искать более дешевые альтернативы, которыми, в общем-то, являются региональные операторы в первую очередь, ну и МТС, и Мегафон.
Отчасти с этим согласны и старший аналитик инвестиционной группы UniCredit Securities Надежда Голубева. Однако она не считает, что такой мораторий будет вечным.
Для операторов гораздо большим искушением является повысить тарифы, нежели ожидать неких мер поддержки от Минсвязи. Другой вопрос, что, мне кажется, вот это заявление Минсвязи, оно скорее должно рассматриваться как индикатор того, что государство не поддерживает повышение тарифов. Это, может быть, в общем-то, компания насторожит в какой-то степени. Я думаю, что МТС и Мегафон сейчас, конечно, тарифы повышать не будут. Мобилком вряд ли их вернет обратно. Опять-таки, потому что, мне кажется, они смогут предоставить достаточно вразумительное обоснование для повышения тарифов. Но рано или поздно, мне кажется, МТС и Мегафон все равно эти тарифы повысят, просто это будет сделано не в виде прямого повышения, а завуалировано под представление каких-то новых тарифных планов и так далее.
Внимательно следить за ситуацией на внутреннем рынке сотовой связи обещает и Федеральная антимонопольная служба. Ее представители, в частности, уже пообещали запросить у Мобилкома информацию о причинах повышения внутренних тарифов на связь.
Новости экономики за неделю подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. 15:44 в Москве. Напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В 77 регионах России сегодня проходят выборы в местные органы власти. Базовая часть трудовой пенсии по старости увеличена с сегодняшнего дня в России почти на 9%. В Наурском районе Чечни произошло столкновение сотрудников милиции с вооруженной группой. Один из боевиков был убит, еще один задержан. Россия ждет от США новых предложений по проблеме размещения в Европе объектов американской системы ПРО, заявил Дмитрий Медведев. Лидеры стран Евросоюза сегодня обсудят в Брюсселе пути борьбы с экономическим кризисом. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправилась в турне по странам Ближнего Востока и Европы. В двух регионах Испании, Галисии и стране Басков сегодня проходят местные выборы. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа, минут через 15.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Шел в школу, попал на молебен. История Давида Перова из Воронежской области закончится в Страсбурге.
Комментарии экспертов.
Главный редактор еженедельника «Собеседник» о том, почему он разочаровался в Григории Явлинском.
В блогах «Свободы».
Российская интеллигенция наносит ответный удар Вахтангу Кикабидзе.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В эфире «Время свободы». В последнее время в Петербурге обострилась ситуация с неформальными молодежными движениями. Скандальная история с так называемыми готами, убившими и съевшими девушку, спровоцировала действия ОМОНа в одном из городских ночных клубов. Представители готов заявили, что принадлежность к той или иной субкультуре не должна вести к нарушению их гражданских прав. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В январе в Петербурге произошла скандальная история. Двое молодых людей, называющих себя готами, утопили в ванной, а затем съели школьницу. На суде они объяснили свой поступок чувством голода. Пресса разразилась гневными статьями, а в ночь с 6 на 7 февраля в ночном клубе «Арктика» отряд ОМОНа сорвал концерт группы «Аркона». Сотни людей были задержаны почти до утра, их обыскивали и снимали у них отпечатки пальцев. Говорит уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов.
Я надеюсь, все помнят, что у органов правоохранительных есть право проверять паспортный режим. Ваши права будут нарушены в том случае, если действительно будут совершены некие действия по отношению к вам, но проверка документов не является противоправным действием по отношению к гражданину со стороны сотрудника правоохранительных органов. И как бы вы ни возмущались, никто вас не услышит.
Это совсем не так, говорит юрист-правозащитник Елена Топильская.
Проверять документы, устанавливающие личность, можно только в том случае, если имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо имеется повод к возбуждению в отношении их дела об административном правонарушении. Досматривать граждан возможно только в том случае, если имеются достаточные данные полагать, что граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства или психотропные вещества. Должна быть ориентировка. Каждый орган милиции располагает соответствующей информацией о лицах, находящихся в розыске. Предъявите мне фотографию, на которой лицо изображенное будет схоже с моими приметами, либо предъявите мне сведения, предоставленные другими гражданами в органы милиции о том, что я нахожусь в розыске. Все это проверяемо. Либо есть какие-то рапорта, указания, сведения, зафиксированные в материалах административного дела или уголовного дела. В любой форме, но достаточными являются сведения, которые могут быть проверены. И их достаточность может быть оценена соответствующими инстанциями.
Готический скандал имел последствием не только срыв концерта в клубе «Арктика», но и шквал публикаций, обвиняющих готов во всех смертных грехах, от каннибализма до некрологии, крафильство и осквернение могил, говорит Андрей Сотников, близкий к готам и к тому же бывший в ту ночь в клубе «Арктика».
Малолетние товарищи готы, которые только вошли в эту субкультуру, прочитали вот эти вот декларации, так скажем, и приняли их как руководство к действию, как правило какие-то. Они начали там носить сатанинскую атрибутику, начали ходить по кладбищам, разворачивать кресты могилы, начали распивать спиртные напитки, кидаться на людей.
Социологические опросы показывают, что большинство опрошенных относятся к молодежным субкультурам отрицательно. Почему, говорит начальник отдела анализа молодежных субкультур городского центра профилактики безнадзорности и наркозависимости несовершеннолетних «Контакт» Владимир Гущин.
Это я напрямую связываю с тем, что была масса публикаций насчет того, что готы каннибалы. В школах начался жуткий ажиотаж. Поскольку никакой официальной концепции не выдвинуто, сверху ничего не спущено, все начинают бояться, начинают обсуждать насчет того, что, наверное, стоит взять и запретить. Ко мне несколько обращений было из школ. Милиционеры спрашивали знакомые, что делать в этой ситуации. Причем, так сказать, они изначально были настроены, что, наверное, надо все-таки всех их брать. После таких публикаций. У меня создалось впечатление, что после всего этого появился совершенно жуткий слух по городу о том, что имеется несколько тысяч человек готов, которые занимаются каннибализмом. И нужно ожидать продолжения вот этих вот убийств с поеданиями. Мы стояли на пороге того, что вот такая истерия по городу может начаться среди населения. Нужно было народ успокаивать. Проблем-то вот таких нету, какие раздуваются.
Что же касается действий милиции, то, по мнению Елены Топильской, нужно привлекать как можно больше внимания к нарушению прав граждан и настаивать на том, чтобы прокуратура усилила надзор за соблюдением законности органами внутренних дел. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Время свободы». Евровидение, конкурс песни или зона боевых действий? Этот вопрос обсуждался на уходящей неделе эстрадной певицей, участницей конкурса Евровидения 2008 от Грузии Дианой Гурцкой и адвокатом Петром Кучеренко на пресс-конференции в Москве. Поводом послужил текст песни, которую грузинские музыканты собираются представить на Евровидении в Москве. Сообщение Тамары Лиленковой.
С некоторых пор происходящие в Грузии, пусть даже культурные события, в России рассматриваются самым пристальным вниманием. Однако инициатором нынешней конференции стала грузинка, эстрадная певица Диана Гурцкая. Как участница конкурса «Евровидение 2008 от Грузии», в этом году она должна была бы передать песенную эстафету группе «Stephanie E3G», прошедшей национальный отбор. Певицу возмутили слова песни, которую Стефани и 3G должны были представить на конкурсе. По-английски они звучат как «We don't wanna put in». По ее мнению, это ругательное сленговое выражение, что нарушает правила конкурса Евровидения, в соответствии с которым песни, содержащие политические или рекламные послания, ругань или нецензурные выражения до конкурса не допускаются. Рассказывает Диана Гурцкая.
Так получилось, что в прошлом году, когда я представляла Грузию, у меня вся моя команда была из России. То есть от стилиста до танцоров, знаете, все переживали за меня тогда. Все как-то были настолько едины, что, я не знаю, я никак не почувствовала, что я там представляю Грузию там и так далее. Какая бы ни была ситуация, да, политика, но творчество — это творчество, никогда нельзя путать.
И дело не только в том, что в этом году конкурс европейских исполнителей принимает Москва. Участие в конкурсе действительно подразумевает довольно строгие ограничения, если текст песни имеет политическую окраску или даже намек на нее. В 2007 году это коснулось израильской группы, в 2005 – украинских музыкантов, упоминавших Ющенко. О нынешней ситуации с участниками из Грузии рассказал адвокат Петр Кучеренко.
Поскольку после национального отбора и вызванной реакции, резко негативной по отношению этой песни, было принято на следующий день решение о замене текста, было несколько вариантов, например, Путин должен был превратиться в Летин, но после того, когда скандал стал развиваться по нарастающей, дальнейшее поведение, оно же просто недопустимо. Когда люди берут на себя функции и демонстративно заявляют, да, это мы так делаем, это наша провокация, мы хотим почесать сердце.
Конечно, вряд ли исполнение или запрет на исполнение упомянутой песни Стефани и 3G в рамках конкурса Евровидения может серьезно повлиять на отношения Грузии и России. Однако, если вспомнить выступление другого певца, Вахтанга Кикабидзе, то можно заметить, что политическая нота звучит все громче в песнях грузинских исполнителей. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Постоянную воскресную рубрику программы «Время свободы» «Ключевое слово» подготовила и предлагает нашему вниманию Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – позиционирование. В среду вице-премьер Сергей Иванов, выступая в Государственной Думе, говорил о мерах по оздоровлению экономики. Назвал он и такие.
Меры, направленные на поддержку инвестиционных проектов, которые позволяют создать условия для восстановления роста отечественной экономики с последующим ее позиционированием как одного из ведущих игроков на поле мирового разделения труда.
Позиционирование – модное слово. Оно не так давно возникло в русском языке, однако им охотно пользуются многие. Так в чем же привлекательность позиционирования? Ведь в подавляющем большинстве случаев можно сказать не «позиционирует как», а «представляет себя как», ну или употребить какую-то иную конструкцию. За комментариями обратимся к директору Института лингвистики РГГУ Максиму Крангаузу.
Слово «позиционировать» пришло из бизнес-языка, даже, можно сказать, более конкретно, из языка рекламы и пиара. В этом языке оно выполняет довольно важную функцию. Это изначально поиск позиций для того или иного товара среди других товаров и поиск некоторого круга покупателей. В языке рекламы это слово достаточно удачно вписывается в новую лексику, потому что в русском языке нет слова, выражающего аналогичное значение.
Вы говорите, нет аналогичного слова, а можно же действительно сказать «представляет себя как», «является как».
Представлять значит все-таки немножко другое. Я приведу просто некоторые примеры использования слова «позиционировать» в более широком контексте. Этот человек позиционирует себя как богема. Или, если вернуться в бизнес-язык, то мы позиционируем этот товар как дорогой. В данном случае это означает, что мы пытаемся создать некое мнение об этом товаре. Слово «представляет» значит другое. Мы не создаем мнение, мы просто сообщаем нечто о ком-то или о чем-то. Есть слово в русском языке, которое вроде бы похоже на «позиционировать», но имеет очень отчетливый негативный оттенок. Это слово «выдавать». Выдавать себя за кого-то. Если мы говорим, он выдает себя за ученого, совершенно очевидно, что этот человек ученым не является. А если мы говорим, что он позиционирует себя как ученого, то неизвестно, он просто хочет создать о себе мнение как об ученом. То ли является, то ли не является, мы точно не знаем. И в точности слова русского с этим значением мы не найдем. Именно поэтому это слово «позиционировать» стало использоваться и шире, то есть вне контекста бизнеса. А мы слышали только что и высказывание вполне официальное, и в разговорном языке, и в общем оно прижилось. Хотя, конечно, многие люди мочатся, ну, как часто бывает, с новыми словами.
Я думаю, здесь дело не только в его новизне, а и в отчетливо нерусском облике этого слова. Оно кажется несколько претенциозным, что ли.
Наверное, да, оно сложновато, оно опирается вот на всем прозрачно видимую позицию. Может быть, поэтому, если не знать его значение, то оно поначалу будет в заблуждение, оно такое немножко громоздкое. Но к этому очень быстро привыкнут. Здесь есть еще идеологическое противоречие. Это слово действительно связано с пиаром, с рекламой, и оно вот в сегодняшнем мире очень востребовано, как раз потому, что для нас гораздо важнее ну, такие мнимости, чем реальности. Мнение общества о товаре, о человеке важнее, чем его действительные характеристики. Очень важно создавать впечатление. И вот это слово вполне вписывается в современный мир, ну, такой манипуляции общественным сознанием, общественным мнением. Поэтому я думаю, что оно тоже вызывает некоторое отталкивание. Вот в прозвучавшей фразе «экономика, которая должна позиционироваться как». Здесь важно не то, что экономика будет таковой, а то, что на ней создастся такое мнение.
Подчеркивает Максим Крангаус, Лиля Пальбелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфир выходит программа «Мифы и репутации». Ее тема – «Русская наука в Европе». Гость программы – биолог, профессор Петербургского университета Сергей Фокин, работающий сейчас в Италии. Он автор книги «Русские ученые в Неаполе», посвященной славной плеяде русских биологов, много десятилетий трудившихся на биологической станции на юге страны. Былая слава и сегодняшние будни российской науки, в разговоре который ведет Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня в воскресенье в 16 часов 7 минут, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Время московское. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рейс 1951 из Стамбула приземлился, не долетев до взлетно-посадочной полосы.
Тело бизнесмена милиционер вынес через черный ход здания АБЭП и закопал в лесу.
Осужденные к отбыванию в колонии общего режима находятся фактически в условиях тюремного режима.
По местному времени корейские власти сообщили об освобождении судна.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».